Здравствуйте. Это следующая лекция, 9-я по фундаментальной психологии. Наконец-то мы переходим, собственно говоря, к науке психологии, к ее формированию, преимущественно в Германии в XIX веке, когда на основании предшествующих разработок базовой модели понимания отношения субъекта к объекту, человека к природе, человека к миру, сложившейся в философии нового времени, происходит становление науки психологии. Основателями институционализации психологии как экспериментальной науки считаются три самые главные фигуры. Густав Фехнер, Гельмгольц и Вундт. О них мы сегодня и поговорим. Но, конечно, нам необходимо помнить о значении Герберта, который в значительной мере описал, предвосхитил и очертил картографию будущей науки, психологии, обратив внимание на такие фундаментальные вещи, как представление, как активное сознание. Все это мы будем встречать в психологических теориях, уже в экспериментальной психологии. Ну, начнем с Фехнера, с Густава Теодора Фехнера, который родился в 1801 году, умер в 1887, и с которым связаны наиболее, может быть, такие яркие и принципиальные шаги в сфере институционализации психологии как научной дисциплины и придания психологии экспериментального характера. Сам Фехнер, Густав Фехнер, фигура крайне сложная. Здесь я хочу напомнить то, что я говорил на прошлой лекции относительно особенностей немецкого просвещения, в котором были связаны как модернистские, так и довольно традиционные, даже архаические элементы. И, конечно, расцветом этого сочетания «Aufklärung» просвещения «Gegenaufklärung» было такое явление в немецкой философии, как «Naturphilosophie», которая включает в себя Гёте, Шеллинга, Фихте, романтиков, Шлегелей. И они создали некоторый такой специфический контекст, где идеалистические или духовные установки сопровождались с большим интересом к эмпирической сфере, но таким образом, чтобы эмпирическая сфера, область экспериментальной науки не противоречила бы принципиальным духовным установкам или тезисам априори этой философии. Постепенно в течение самого XIX века в Германии натурфилософия сдает свои позиции под напором эмпиризма чистого, уже англосаксонского и французского, но тем не менее становление психологии как раз и отражает в значительной мере переход от натурфилософских установок к более материалистическим, атеистическим, атомистским. И, соответственно, эта двойственность как самого немецкого просвещения, так и сложность фазового перехода от преобладания натурфилософии в начале XIX века к преобладанию эмпирического подхода в середине и в конце XIX века с огромным количеством разветвлений, попыток вернуть все назад. Вот это и предопределило некую топологию психологии как новой науки. Фехнер, Густав Фехнер, основатель экспериментальной психологии или того, что он назвал психофизикой, он как раз и является такой переходной фигурой. То есть в значительной мере его формирование происходит под влиянием двух все более и более расходящихся составляющих вот этого немецкого Aufklärung / Gegenaufklärung, то есть просвещение и антипросвещение. На Фехнера огромное влияние оказали и Кант, и Фихте. Он был учеником Фихте и другом Фихте. Но, ну, может быть, даже не другом, но последователем, скажем так, другом интеллектуальным, скажем, Фихте оказал на него огромное влияние, как и Кант. То есть, с одной стороны, принадлежит к традиции натурфилософии, а с другой стороны, на Фехнера оказывает огромное влияние физиология, материализм и чисто материалистическое мировоззрение. Будучи сыном пастора, Фехнер одновременно впитал в себя и традиции немецкого протестантизма, и определенную натурфилософию романтиков, и интерес к эмпиризму, и такому эмпирическому методу в естественных науках. Поэтому его первая модель, может быть, самая ранняя модель научно-психологической картины, она имеет в себе все эти три элемента, которые причудливым образом сочетаются. Вот если, конечно, рассматривать Фехнера с точки зрения истории психологии, предполагая, что становление науки представляет собой некое поступательное развитие, которое оставляет позади все преодоленные фазы, ну, как взросление человека оставляет фазу детства, юношества позади, в общем, с точки зрения созревания, представляющих собой промежуточные такие ранние процессы, то в этом смысле Фехнер является современным с точки зрения парадигмы в эмпирическом подходе к психологии и устаревшим с точки зрения его связей с натурфилософией предшествующей традиции. Но этот методологический подход, это тоже очень важное замечание, которое, может быть, надо было сделать раньше, в начале курса, и стоит делать, предваряя любой курс, любой науки, что на самом деле мы в новое время обычно исходим из того, что существует прогресс в науках. То есть процесс становления наук и о человеке, и о мире, и естественных наук, и духовных наук, Geistwissenschaften, подильтую. Вот этот прогресс представляет собой накопление, и на каждой фазе предшествующая фаза снимается. То есть можно сказать, что предшествующая фаза развития науки видится как некая юношеская или детская подготовка к более взрослому уровню. Каждый конкретный момент, в котором находится современная наука, например, сегодня, можно рассматривать в этой перспективе как взросление, а предшествующие стадии как юношество. И интересные эти стадии юношества и детства важны в этой модели только потому, что они предвосхищают прошлое, будущее, прошу прощения. Эти юношеские и детские модели важны потому, что они предвосхищают будущее, взросление, но сами по себе не интересны. Такой взгляд, прогрессивский взгляд, и заставляет нас читать, например, основателей психологии, как важных, полезных и осмысленных только в том, что было принято в более поздних версиях становления и развития этой дисциплины, а то, что, что было отброшено в ходе становления, то мы рассматриваем как нечто ненужное, как некая дань предрассудкам, то есть недостаточно современное. Это подход, который объясним с точки, если мы принимаем эпистемологию прогресса. Если же мы ее не принимаем, если мы придерживаемся традиционалистской модели, что наоборот все ухудшается, то тогда нам, собственно говоря, все должно быть наоборот, что чем более древним уровнем является какой-то уровень науки, чем более старым и более архаичным является философская, религиозная или даже научная система, тем она должна быть ближе к истине. Сама возможность такого традиционалистского подхода, обратной эпистемологии, которая ведет в науке и философии регресс, а не прогресс, вот само существование такого подхода резко отменяет такую очевидность прогрессивского научного мировоззрения. Но я предлагаю отнестись к этим двум моделям, то есть прогрессистская интерпретация науки, эпистемологии, и регрессистская, то есть традиционалистская, отнестись как к двум возможным парадигмам. При этом тогда наше изучение фундаментальной психологии окажется чрезвычайно интересным, потому что мы не только можем обратиться, например, к полноте представления о душе до нашего времени, до появления психологии как науки, как к чему-то не просто преодоленному или детскому, наивному, до донаучному, но как к альтернативному взгляду. Это позволяет нам сделать традиционалистская перспектива. Но, с другой стороны, когда мы переходим в эпоху модерна, и где уже явно начинает преобладать этот миф о прогрессе, здесь мы тоже можем его несколько темперировать, если угодно, в эпистемологическом ключе, если мы просто не будем слепо за ним следовать. А это означает, что у истоков психологии мы можем найти очень много интересных, важных и очень ценных в самих себе откровений, представлений, идей, концепций, теорий, терминов, которые при этом были отброшены в ходе становления магистральной линии. И вот во многие тупики, как показал Томас Кун, становления научного мировоззрения и наук как таковых, они решаются путем обращения к точкам бифуркации, возврата назад и переосмысления того, что могли пойти по двум направлениям какая-то наука. Она выбрала один, другой отбросила, и, дойдя до тупика, для того, чтобы его преодолеть в ходе научной революции, стоит вернуться назад к точке раздвоения и попробовать пойти по тому пути, который был отброшен. Вот точно так же с Фехнером, точно так же с историей психологии. На мой взгляд, Фехнер является удивительно глубоким мыслителем, как и Герберт. И если из него дальнейшая психология, эмпирическая психология взяла одно нечто, его, может быть, больше такой эмпирический подход к психофизике, изучение, постановка экспериментов над стимул и реакция для того, чтобы отслеживать работу психики, то можно было бы взять и другое, то, что было, наоборот, отброшено. Поэтому я предлагаю отнестись к Фехнеру как к таковому и не спешить его судить ни с точки зрения теории прогресса, ни с точки зрения теории регресса, а вот как он есть. И тогда его мировоззрение Густава Теодора Фехнера откроется как нечто очень важное и интересное. Итак, на Фехнера огромное влияние оказали вот натурфилософия, Шеллинг, Герберт, тот же, о котором мы говорили, также философия Лейбница и Спиноза. Но одновременно он, так же, как и Герберт, стремится преодолеть те ограничения, которые наложил в своей теории на изучение психологии как некой области, которая может быть подвержена тому же количеству исследований, как исследование естественных наук, занимающихся миром объектов. И точно так же Фехнер, вслед за Гербертом, хочет обосновать некую психологию, науку о душе, как естественную науку. То есть он хочет применить к душе принципы естественных наук, возражая Канту, что это невозможно. Это одна из его главных тем. При этом на Фехнера, который увлекается с юности эмпирическими исследованиями, физиологией, проводит опыты, читает лекции, включается в научный процесс такого вполне магистрального для германской действительности вот этого сочетания натурфилософии с тягой к эмпиризму, особенно к французскому и английскому, пока с ним не происходит некоторая катастрофа, и у Фехнера случается психическое расстройство. То есть он вдруг оказывается, он не справляется с потоком мысли, которые в его таком немецком научном сознании его поглощают. И это неспособность мыслить, то есть он сам описывает это как захват себя потоками мысли, которыми он больше не справляется и не может дальше систематизировать. Вот это оказывает на него физиологическое воздействие. Он слепнет, он перестает иметь возможность видеть свет, любой свет доставляет ему боль, он уже не ослабнет, не может говорить, даже слушать, и он оказывается на 5 лет фактически выведенный из жизни, погруженный в темную комнату, в какой-то момент даже не может есть, не может читать, не может, даже жена ему не может читать, ему больно слышать, и он остается как бы в абсолютной пустоте, то есть его сознание остается в камере обскура, где в общем-то, отрезается от всех его привычных занятий, даже от обычных человеческих проявлений. И вот, оказавшись в таком, в нулевой точке, где есть только одно чистое, ничем не заполненное сознание, Фехнер сталкивается, он вот эти пять лет сталкивается с некими, с наблюдением механизмов порождения желаний, импульсов, ощущений, мыслей. То есть в этой пустой черной камере, не заполненной ничем сознания, но он же есть, он же интеллектуал, который, ему даже трудно думать, больно думать, ему больно видеть, ему больно думать, ему больно чувствовать, ему больно есть, больно дышать, и он фактически умирает, и многие его друзья уже списали его со счетов, и тем не менее в какой-то момент внутри, в глубине вот этой пустого сознания, ничем не заполненного, который даже вот не способны вынести потока мыслей, которые порождаются ни о чем и ниоткуда, у него начинается поворот определенный. Он находит определенную точку и внезапно, совершенно чудесным образом, как потом он описывал, он начинает выздоравливать. И это выздоровление заставляет его по-новому открыть мир. То есть ему кажется, что он проник в тайны души, тайны вот этого душевного мира, и отныне, открыв глаза на мир, выйдя из своей темной комнаты, он начинает видеть эту жизнь души повсюду, в цветах, в саду, в свете. Весь мир кажется ему залитым и наполненным этой чудесной жизнью. Но поскольку он ученый, эмпирик, он воспринимает эту личную мистерию, напоминающую Левсинскую мистерию, когда посвящаемый спускается в подземелье, в тьму, и там во тьме начинает различать такие фундаментальные черты божества. Также Фехнер проходит эту Левсинскую мистерию в своей собственной судьбе, в личной жизни. И выходя из этого заболевания, он выходит другим. С одной стороны, весь интеллектуальный аппарат, все его представления о физике, математике, геометрии, все это сохраняется. Вся его весь научный арсенал его знаний мобилизуется, встряхивается и заново проявляется. А с другой стороны, все это накладывается на опыт души. Вот этот базовый опыт души, который позволил ему преодолеть болезнь и выйти обновленным из вот этой точки личного надира, точки психологической, физиологической смерти фактически. И он выходит оттуда обновленным и начинает писать, и начинает сочетать свое научное знание с прямым и интенсивным опытом сознания в своих корнях. Так он создает идею, теорию панпсихизма. С его точки зрения, все в мире наполнено душой, душа есть у растений, душа есть у животных, душа есть, естественно, у людей, душа есть у звезд и душа есть у земли. То есть, смотрите, в научном мировоззрении в XIX веке ученый, воспитанный на эмпирических принципах, вдруг открывает себе мир, с которым мы столкнулись, говоря о самом изначальном представлении человека о душе как невидимой силы, так, неощутимого ветра, могущественного ветра, который изменяет своим присутствием всю структуру и является внутренней силой вещей. То есть, проходя через разные стадии становления культуры, Фехнер вдруг оказывается свидетелем, носителем такого панпсихического анимистского сознания, которое характерно было для архаических людей, архаических инициаций. Он проживает эту архаическую инициацию спонтанно в своей личной жизни, в своей личной болезни и выходит таким ученым-анимистом. То есть ученым, с одной стороны, полностью овладевшим рациональным аппаратом эмпирической науки, основанной на опыте, на изучении стимулов, способной к наблюдению, к рефлексии, а с другой стороны, носителем такого мировоззрения, которое, в общем, характерно для людей архаических цивилизаций. Вот такое неожиданное перерождение Фехнера и делает возможным его психофизику или его более широкое мировоззрение, которое он назвал индуктивной метафизикой. То есть метафизикой, основанной на опыте, метафизикой, которая постигает божественное, постигает душу не через ее изначальное постулирование как находящуюся по ту сторону, не как кантовское априори, как способность к мышлению, а душу, открывающуюся в опыте психического или бытия сознания, пронизывающей все пласты объективного мира. При этом для Фехнера важно именно то, что этот мир души или вот этот панпсихизм, это измерение психическое, оно не накладывается на какой-то отдельно существующий материальный мир, но на самом деле неразрывно с ним связан. Это означает не только, что существует физиология или физика души, с одной стороны, с точки зрения эмпирической, но с точки зрения Фехнера существует также психика материи. Не только материальность души, но и одухотворенность, одушевленность материи. И материя, и материальная вселенная, и психическая вселенная представляют собой для Фехнера две стороны одного и того же. Вот это является совершенно уникальной чертой его индуктивной метафизики и его версии психологии. Так начинается психология. Уже у Герберта мы видели очень значительную степень автономии, преданной сфере психологии, причем не души в традиционном понимании, а некое аналога души, находящейся между субъектом и объектом, и вот эта сфера начинает наполняться и приобретать именно как раз у немецких основателей психологии, немецких психологов и философов первого поколения, начинает приобретать характер промежуточные между субъектом и объектом, в значительной степени насыщаясь элементами натурфилософии и одновременно смело бросаясь в эмпирические сферы. Фехнер пишет сразу после того, как он возвращается к жизни, книгу, которая называется «Нанна», или «Разум цветов». То есть здесь он «Нанна oder über sein Leben der Pflanzen». «Нанна» или «О душевной жизни растений», даже так. Не «Разум цветов», это у Метерлинка будет продолжение этой линии. «Нанна» – это богиня скандинавской мифологии, богиня цветов и жена бога света Бальдора. И в этой книге «Нанна» или о душевной жизни растений Фехнер описывает жизнь растений как проявление растительной души. Снова мы близки к Аристотелю, и задача Фехнера объяснить, что не только животные одушевлены, но и растения в полной мере одушевлены, у них есть своя форма внутреннего движения, роста, увеличения размера, у них есть свои симпатии, антипатии, у них есть чувства, безусловно, они же чувствуют свет и тьму, холод и жару, у них есть определенные коммуникации, он вот выстраивает эту душевную жизнь растений как так совершенно альтернативную метафизическую ботанику или психоботанику. Крайне интересная вещь, и в ходе наблюдения за жизнью цветов, в чем проявляется его опыт выхода из камеры обскура, куда он был заключен во время своего недуга психического и физического. То есть он выходит в сад, и первое, что он видит за пределом своей слепоты, своего гроба, своей изоляции, он видит цветущий сад. И этот сад он воспринимает как доказательство и голос жизни. Он начинает исследовать его, и так рождается представление о душе растений, которое включается в его представление о структуре психологии. Душевная жизнь, он под душой Фехнер понимает разумно-жизненную стихию, которая наполнена все. И дальше он идет дальше, чем Аристотель. Он говорит, что и у земли, и у камней, и у всего есть душа. Душа земли огромна, душа земли... Но устроена аналогично душам других существ, только более масштабно. И вот это представление о душе Земли не отвергает, при этом не отрицает у Фехнера представление о том, что физические законы справедливы. Только эти физические законы надо толковать одновременно в их связи с психическими законами. Это становится постепенно центром его внимания. Дальше он пишет фундаментальную книгу своей индуктивной метафизики, которая называется «Зент-Авеста» или «О вещах неба и потустороннего». Теперь впечатление, что мы имеем дело с каким-то спиритуалистом крайним. А это психолог и в каком-то смысле эмпирик, основатель эмпирической психологии. И вот это под «Зент-Авестой» он понимает, он считает, что зороастрийское священное писание «Зент-Авесты» расшифровывается как «живой мир» или «мир, наполненный душой». И, соответственно, здесь он расширяет свое представление о душе цветов на все остальные инстанции. Живой мир, мир, пронизанный душой, и позволяет Фехнеру прийти к некой естественной религии. Это, он не противопоставляет ее христианству, но он считает, что помимо трансцендентного понимания божества, бога-творца, существует еще имманентное божественное начало, которое и является выражением души мира. Его надо изучать. И душа человека – это элемент вот этой панпсихической действительности. И как душа человека связана с телом, а через тело с внешним миром, так и душа мира, душа звезд, душа цветов, душа растений, душа животных и душа земли, также они связаны с их собственными полями материальности, с их множествами объектными. Поэтому это и делает возможным психофизику, о которой говорит Фехнер. Соответственно, при этом Фехнер считает, что данные позитивных наук, данные эмпирических наук, в том числе и атомизм, и учение о стимулах, реакциях при изучении зоологии или жизни, или ботаники, все это имеет абсолютное значение для изучения души и может быть применено к изучению психофизики. Иными словами, он считает, что атомизм, как представление о том, что все вещи внешнего мира, объектной реальности состоят из атомов, он применим и к душе. И как эти вещи компонуются между собой во внешнем мире для того, чтобы предстать в виде вещи, также атомы души связываются между собой, а атомы, такие базовые представления, базовые элементы душевных процессов тоже сочетаются друг с другом и выступают уже как некоторые ментальные объекты или душевные объекты. Объекты души. Так возникает учение о психофизике в 1860 году. Фехнер пишет свою книгу «Элементы психофизики» и, соответственно, обосновывает там свою индуктивную метафизику уже в прикладном смысле. Он утверждает, что психические и физические миры – это два аспекта одной и той же реальности, что факты сознания и факты телесные, телесного мира, материальной реальности – это не два факта, которые, скажем, были бы в дуализме Декарта, где есть идея и отдельно та вещь, относительно чего эта идея формируется в картезианском дуализме. Идея здесь, конечно, не платоновская, а скорее в духе нового времени, просто мысль. Так вот, для Декарта это две разные реальности, а для Фехнера это одна и та же реальность. Есть один и тот же факт, к который является одновременно, с одной стороны, если на него посмотреть, он физический, и его тогда надо изучать с помощью естественно научных дисциплин. А если этот факт посмотреть с точки зрения сознания, души, с точки зрения психики, то это тот же самый факт становится фактом психическим. И его надо изучать с помощью психофизики. То есть такой же естественной науки, той же строгой науки, науки, совершенно имеющей свою собственную логику, свою квантитативность, свои меры, свои принципы, свои правила, как и явления, факты и процессы, происходящие в физическом мире. То есть психофизика – это изучение психики с помощью физических законов. Кажется, что это проекция материализма на мир души. Может быть и так. Частично это так. Но вот и поэтому физиологическая линия развития психологии или материализм в психологии из Фехнера берет именно это. Собственно говоря, как и от Герберта, что если мы можем изучать процессы психические с помощью научных принципов и формул, то тогда речь идет о неком продолжении физического мира в сферу сознания. Так можно прочитать Фехнера, но сам он себя так не читал. Фехнер – носитель совершенно уникального опыта прохождения индивидуальную левсинскую мистерию, получения посвящения в опыт души мира, который он расшифровывает с помощью научного аппарата своего времени. Это, для самого Фехнера это было лишь элементом той самой индуктивной метафизики. И прикладывая к сфере психического принципы естественных наук, естественных физики, Фехнер для самого себя никоим образом не шел путем материализма. То есть он утверждает вообще некоторую новую онтологию, психологическую онтологию, может даже еще более решительно, нежели Герберт. Для Фехнера вот этот душевный мир, он, поскольку он же и есть физический мир, они не являются двумя мирами. Здесь речь идет не только о том, что человек является носителем души и сознания, но все является носителем души и сознания. Поэтому вот это психологическое измерение бытия, оно накладывается на физическое бытие, физическое измерение, и вместе они лишь перспективы. То есть здесь мы имеем дело с определенным перспективизмом. То есть для Фехнера есть только один факт. Он факт психофизический. И он в той же мере может быть рассмотрен как проекция материальных закономерностей на сферу психическую, так же, как и проекции психической сферы на материальную. Вот это очень тонкий момент. Мы читаем Фехнера, исходя из той прогрессивской оптики, только как такого наполовину материалиста или механициста, с другой стороны, можно прочитать Фехнера с точки зрения, наоборот, натурфилософии немецкой, и увидеть в нем продолжателя Гёте, романтика, и наоборот, того мыслителя, который хотел подчинить и преобразовать, трансформировать и преобразить физические науки и само представление о материальных физических фактах через представление о душе. То есть в полном смысле слова представителем такой совершенно особой панпсихистской метафизики. Вот это было бы корректнее. То есть если мы не будем рассматривать элементы психофизики одновременно ни с той, ни до конца, ни с другой стороны, то есть не считать, что это некая последняя, скажем, или один из этапов деградации представления полноценной о душе, если бы мы были строгими традиционалистами и рассматривали бы Фехнера в строго традиционалистской модели, мы бы сказали, что это представление о самостоятельности, автономии души, довольно традиционное, сакральное, и поэтому это даже всплеск консервативной революции. А вот его, мол, эмпирическая сторона – это дань времени, и это второстепенно, и наоборот, он стремится переподчинить материальные закономерности в своей психофизике психическим. С другой стороны, если мы будем прогрессистами, мы прочитаем Фехнера в обратной логике, тогда мы в нем оценим и выдвинем на первый план его эмпирические подходы, представления о гомологии между физикой и представлениями о душе, и выведем, сделаем из этого противоположный вывод, что значит законы материального мира первичны, а душа лишь является ее продолжением. Что тоже, кстати, вот это доминирующий взгляд на Фехнера. Но для самого Фехнера ни то, ни другое не было верным. И вот само представление о самом Фехнере, вот сам Фехнер, когда мы его интерпретируем, мы как бы отбрасываем его. Ну, мол, ладно, что он думал, мы знаем лучше. А почему бы не допустить, что он сам знал очень хорошо, что он сам себя читал правильно? Потому что в его жизни, в его текстах, в его книгах складывается представление об очень полноценной, законченной, цельной картине. И его личный путь сквозь науку, сквозь озарение, сквозь наблюдение, потому что, находясь вот в этой камере Оскура, когда он не мог ни даже мыслить, ни читать, ни пить, ни есть, ни смотреть, он наблюдал генезис рождения мыслей. Он сам исследовал на самом себе вот это влияние внешних стимулов на него, потому что их было минимум, он мог их проследить вплоть до атомов, то есть малейшее шевеление, движение воздуха, изменение температуры в комнате, появление малейшей освещенности или голос, читающий ему, когда он еще на первых порах болезни, он еще мог слушать, он не мог читать уже, но мог слушать, когда ему читали книги. Кстати, один из тех, кто ему читал, наряду с его женой, которая прошла с ним этот тяжелый путь, был Лоце, его ученик, известный философ и создатель онтологии. Лоце приходил и читал вот Фехнеру, который не мог ни видеть, ни даже там ни читать, и даже, возможно, не говорить. И вот, получив возможность такой изоляции от самого себя, от этой вовлеченности в поток жизни и в поток мысли, он пришел к тому опыту, которое и стало осью его мировоззрения. Вот его индуктивная метафизика, на мой взгляд, вполне может стать таким стартовой платформой для и альтернативной психологии. То есть от него же можно было пойти в том направлении, в куда пошла эта психология, и это удостоверено дальнейшими этапами ее становления, но от Фехнера же можно было пойти в другом направлении, куда наука, психология не пошла. И тем не менее, это не значит, что он состоит из двух искусственных вещей, соединенных, ну, как бы таким спорным образом в его личности. Наоборот, из его цельной личности Фехнера может выходить два потока. Один поток явленный, а другой тайный. Вот этот тайный Фехнер или это альтернативная психология, принципы, которые он сформулировал столь же ясно, как он сформулировал принципы другой психологии, которая уже была эксплицирована в дальнейшем, на дальнейших этапах, вот это представляет собой, на мой взгляд, некий вызов для психологии, по крайней мере, для фундаментальной психологии. А то мы слишком быстро привыкли путем классификации отбрасывать великих мыслителей, очень тонких и глубоких, проницательных, таких пророков знания, слишком легко с ними обходиться. Вот, мол, другой его раскритиковал, а третий преодолел, а четвертый инкорпорировал в свои взгляды то, что было в нем ценного, отбросив все остальное как иррелевантное. Вот такой подход, он обкрадывает не Фехнера, он или там какого-то другого, или не Герберта, или не другого мыслителя, он обкрадывает нас, потому что мы тем самым теряем возможность столкнуться с мыслителем, с источником мысли, с работой мысли в уникальном контексте ее самой, в уникальном контексте ее генезиса, ее оформления, ее выражения. Поэтому надо применить, мое предложение, применить к Фехнеру некий эмпатический подход новой антропологии. Ну вот если мы изучаем индейцев архаических племен, следуя Боасу или Леви-Строссу, всячески стремясь не навязывать им наши представления о мире, почему мы так легко навязываем великим мыслителям наши представления, которые сложились там в течение следующих 200 лет? Давайте исследовать антропологически Фехнера. Вот истоки, тогда мы поймем истоки психологии. тогда психология окажется чем-то совершенно иным, чем ее принято считать, и тем, чем она и есть, неким богатым, сложным, драматичным, парадоксальным, противоречивым, но очень живым явлением мысли и науки. Таким образом, вот этот психофизика Фехнера должна быть интерпретирована так, как он сам ее видел. И вот интересно, что следуя по этому одновременно двойному пути, почти инантиодромическому, стремясь удержать обе реальности, обе фактологические реальности психического внутреннего мира сознания и мира внешних феноменов в одном ключе, он использует классический, Фехнер использует классический метод физиологии для того, чтобы изучать воздействие внешних стимулов на внутреннюю реакцию. То есть, казалось бы, совсем материалистическое представление, потому что изучение стимула реакции – это, ну, и есть самый базовый эксперимент ботаников, зоологов и физиологов, которые оказывают воздействие на тело, которое измеримо, это воздействие, тепло, свет, шум, ну, и там, пощупывание, тактильные ощущения, вкус. Это все измеряется, все это принадлежит внешнему миру, поэтому можно подлежит эксперименту, а, соответственно, измерение массы, длины, то есть всех характеристик внешнего мира. И, соответственно, этот стимул, который подвергается квантификации, само слово «стимул» – это палка для погона скотов. Вот палка погонщиков слонов или даже быков, она называлась «стимулус» по латыни. Поэтому стимул – это удар палкой. Это удар палкой по животному, которая на этот стимул дает какую-то реакцию. Интересно, что с точки там самое представление о том, что это за реакция и как она структурируется, физиологи давали различные ответы, но эта реакция, она уже находится как бы внутри изучаемого нами предмета, и в случае живого существа эта реакция одна, в случае неживого она другая. В случае неживого это тело влияет только на тело, а в случае живого это влияние или это приложение силы становится стимулом, который вызывает некое непроизвольное, в каком-то смысле одновременно автономное и структурированное внутри этого живого существа сопротивление или контрдействие. Это называется реакцией. Так вот, в живых существах стимул производит ощущение, и вот это первичное ощущение, то есть это регистрация живым существом физического прикосновения, удара палкой. Но в этом и лежит сама грань между физикой и психикой. Соответственно, психофизика по Фехнеру должна начинаться с того, чтобы понять, как внешнее воздействие воспринимается, ощущается, переживается и, как бы сказать, осмысляется в конечном итоге некой душой. То есть как вот стимул влияет не просто на сознание или на организм, а на душу. Соответственно, и нервная система, и мышечная система, и уж, естественно, там, само сознание. Все это для Фехнера – это части души, которые имеют свою структуру. И вот дальше он вводит вместе с физиологом Вебером, который также исследовал физиологические закономерности, но гораздо в чисто уже эмпирической оптике. Вебер был полностью чужд вот этой индуктивной метафизики, представлений панпсихизма Фехнера. Он просто исследовал влияние стимула на вызываемую им реакцию. И сам Вебер обнаружил, что для того, что восприятие живого существа внешнего стимула имеет определенные зоны. То есть, например, в некоторых случаях два стимула сливаются в один, если они слишком близко в какой-то шкале физических явлений находятся друг к другу, либо в некоторых случаях наоборот, если они, какой-то из этих стимулов может вообще не восприниматься, если он лежит вне спектра восприятия, порога восприятия. И вот интересно, что Фехнер переосмысливает закон Вебера в своем собственном ключе, в ключе собственной индуктивной метафизики, и он у него начинает звучать так. Этот закон, который сейчас называется законом Фехнера-Вебера психологический, что ощущение, внутреннее переживание, вот некая регистрация психикой внешнего импульса, она равна константе, которая характеризует каждый конкретный уровень ощущений, умноженной на логарифм стимула. Вот такая формула, которая звучит так: S равно C на логарифм от R, R стимул, S ощущение, sensation, C постоянный логарифм. Это, в принципе, некоторая как раз фундаментальная основа психофизики, потому что логарифмичность отношения стимула к реакции, что, собственно говоря, и реакция и есть ощущение, потому что вот ощущение, если мы что-то регистрируем, значит, мы уже реагируем на стимул. Вот эта логарифмическая, а не прямая зависимость означает, что спектр стимула и спектр восприятий различны между собой и связаны тем, что если мы увеличиваем, например, количество стимулов в данном регистре, с данной константой, увеличиваем в геометрической прогрессии, то есть путем умножения этих стимулов, то количество стимула, потому что стимул – это элемент внешней среды, который подлежит полностью физико-математическим квантизации, то есть количественному измерению, то в душе происходит арифметическая прогрессия соответствующего восприятия. То есть то, как арифметическая прогрессия связана с геометрической прогрессией, так физическое измерение мира, точнее наоборот, то, как геометрическая прогрессия внешнего мира связана с арифметической прогрессией психики, также сам внешний мир соотносится с миром психическим. Иными словами, психический мир, он тяготеет к большей дискретности интервалов, чем физический. Соответственно, если мы теперь применим это к атомизму, количество атомов души или их, скажем, их структуры атомов, психических атомов, должно быть меньшим и организованным иначе, с гораздо большими расстояниями между ними, нежели в случае физического мира. То есть, благодаря этому закону Фехнера-Вебера, благодаря этому закону и утверждается главная структура психофизики. То есть, психика – это область более разряженных соответствий и соотношений. Соответственно, если это так, то душевный порядок или душевная геометрия, или душевная математика и душевный атомизм могут быть соотнесены с помощью вот этой логарифмической функции и разных констант, и, может быть, их усложнений, может быть строго сопоставлены с физическим миром. Но таким образом, что сфера восприятия, то есть то, что попадает в разряд, в регистр ощущения, не совпадает с самими стимулами, сферой стимулов. Между ними есть корреляция, но эта корреляция является логарифмической, а не прямой. Это, конечно, на мой взгляд, пусть это выглядит немножко наивно, но если мы представим, что логарифм И вот соотношение арифметической прогрессии, геометрической прогрессии представляет собой некую закономерность, определяющую вот эту грань, тончайшую грань, ту, которую Декарт искал в шишковидной железе, где телесное переходит в ментальное. Вот если такой закон психофизики, закон является законом Фехнера и Вебера, то мы получаем действительно некую возможность использовать его в двух направлениях. Не только как для того, чтобы предвосхитить интерпретацию или считывание сознанием, психикой, скажем так, ощущениями живого организма, разные регистры стимулирования, то есть мы оказываем, например, если душа не считывает два рядом находящихся в разных измерениях стимула как два раздельных, а как один, соответственно, мы добиваемся одного результата. Если мы это учитываем, то мы можем построить, по сути дела, некоторую векторную матрицу перевода психических фактов, физических фактов в психические. То есть это дает представление о такой более утонченной физиологической детерминированности психических явлений. И так, собственно говоря, этот закон Фехнера-Вебера и действует в нашей психологии. Он до сих пор сохраняет свое значение, потому что вот дальше стало, получило развитие в тематике порога восприятия, что некие стимулы, которые находятся за пределом порога восприятия, вообще нами не воспринимаются и не регистрируются. С одной стороны, с другой стороны, как-то регистрируются. С этим, кстати, связана практика гипноза, используемая в психиатрии и в психологии, Шарко, например, учителем Фрейда. Вообще вот практика гипноза, она на этом и строится, что работа со стимулами, работа с физическими воздействиями, она коррелируется не прямым, а вот этим логарифмическим образом с такими провоцируемыми или индуцируемыми реакциями психики. Это целый мир. И если закон этого перехода есть логарифм, умноженный на константу, связанный с, собственно говоря, с рядом чувственной действительности, ну, например, там, со светом, звуком, тактильными ощущениями, вкусом и так далее, то мы получаем некоторую, пусть очень приблизительную, очень предварительную, но формулу программирования психических восприятий извне. Соответственно, это вот такое применение как бы со стороны физиологии закона Фехнера-Вебера дает нам, в общем, открывает путь в сторону развития искусственного интеллекта или управления жизнью, управления психологией с точки зрения внешних воздействий. Если мы берем в качестве за основу, как инспирационную математическую квантитатистскую количественную метафору представления о константе, умноженной на логарифм от реакции, соответственно, можем это развивать, утончать, измерять это, но сама идея очень конструктивная. Но обычно мы ее читаем с этой стороны, то есть как физиология, как эмпиризм, что если мы подберем правильный регистр, частоту, интенсивность импульсов, то мы можем получить примененных по отношению к телесной действительности человека или живого существа, там, животного или растения по Фехнеру, так можно и о Земле говорить, или о звездах в его случае, то, соответственно, мы можем ожидать соответствующих регистра осмысления сознания на той стороне. Но на этом и основана, кстати, такая практика и общения, и воздействия, и коммуникации, в том числе и невербальных, когда даже, или вербальных, когда слово становится стимулом, а слово же тоже имеет и это семантический стимул, который обернут в звуковую фонетическую форму. Но это вот разные модели физиологического воздействия на психику вытекают из этой формулы Фехнера-Вебера. Но с другой стороны, этот путь пройден. А вот другой путь воздействие наоборот, или такой некой автономии дешифровки стимулов со стороны души, которая является совершенно не всегда и не во всем, и не обязательно, и не необратимо пассивным регистратором или обреченным на механическую реакцию на этот стимул, каким бы он ни был, как бы он дешифровался. Ведь душа может в рамках своей арифметической прогрессии, имея дело с этими психическими атомами и структурируя или реструктурируя их, ассоциируя их или разбивая эти атомы ощущений, может выстроить собственные ряды, которые могут по-другому дешифровывать стимулы, могут реорганизовать структуры их восприятия. Это с этим и связаны некоторые повышенные качества, когда вот тот же сам Фехнер в своей болезни, когда он перестал воспринимать свет, то есть свет, любой свет в его глазах причинял ему невыносимую физическую боль, соответственно, его чувствительность, его зрение в силу патологической трансформации психики на самом деле и означало, что регистр его схватывания такого физического внешнего явления, как свет, стал иным, он изменился. И если он в здоровом состоянии до болезни и после болезни легко выносил его глаз свет, его психика, его восприятие, то есть он его регистрировал в рамках традиционной для вида нормы, то во время заболевания эти регистры внутреннего, вот его прогрессия и сам ряд чувственных восприятий, ощущений изменился, реструктурировался. И поэтому он жил в мире, организованном иначе. Это был тот же самый мир физически, но с психологической точки зрения он, сам Фехнер, заплыл в какой-то грот этого мира, где именно изменились законы восприятия, дешифровки стимулов, изменились, соответственно, реакции, изменился весь мир, и он оказался в камере Аскура. Вот это, конечно, сама идея того, что мы можем посмотреть на закон Фехнера и Вебера еще со стороны автономности психической физики, психического атомизма, это развито намного меньше, об этом обычно никто не говорит, но это было бы, вот это пример, как можно было бы индуктивную метафизику Фехнера развивать в другом направлении, в котором ее никто не развивал, потому что это считалось, как и весь его панпсихизм, считалось таким ненаучным. Эту часть его отбросили, а физиологическую часть сохранили. Так вот, мне кажется, что это некий особый такой научный стимул для новых психологов обратиться к Фехнеру и попытаться двинуться в этом направлении, посмотреть, насколько эта атомарная структура души, которая управляется этим законом, может воздействовать, например, на физические атомы. Ведь речь идет о стимулах. На самом деле Фехнер, ему безразлично существование физического мира вне стимулов. Для психологии это не имеет значения, есть ли эта вещь, если она не является стимулом или нет. Ну, он считает, что есть. Но на самом деле только когда она становится стимулом для чего-то, тогда эта вещь попадает в сферу внимания души, и тогда она, соответственно, через эту логарифмическую функцию приходит в соприкосновение или открывается, обнаруживает себя как факт психологический, как факт психический. Соответственно, это совершенно иной подход к пониманию действительности. Действительность воспринимается как совокупность стимулов, но поскольку эти стимулы логарифмически тесным образом связаны с ощущениями и с сознанием, допустив, что и делает Фехнер в своем панпсихизме, допустив наличие этого сознания у Земли, звезд, цветов, животных, а не только у людей, он, в принципе, превращает мир в стимул. То есть весь мир – это стимул. И физичность его – это лишь калибровка этого стимула, соотносимого через логарифмическую функцию, плюс умноженную на константу, с калибровкой психического мира. То есть одна и та же действительность калибруется по-разному с двух сторон этой границы, которая и есть элемент стимула. А вот есть ли сам этот внешний мир как, тогда, когда он не является стимулом? Или есть ли сознание тогда, когда ему нечего осмыслять или нечего схватывать? Вот эти вопросы, они выпадают за область, за сферу индуктивной метафизики, поэтому Фехнер не говорит о трансцендентальном «я», субъекте, о трансцендентальном разуме, он считает это нечто, некие абстракции. Также ему не интересует ни материя, ни «я», его интересует эта психофизическая реальность, где закон логарифмического соотношения стимула и реакции, и есть главный онтологический закон, но закон особой психофизической действительности, которую Фехнер описывает. Соответственно, интересно, что Фехнер развивает такое представление о психоэстетике. Тоже очень интересный момент. Он проводил очень много, Фехнер, экспериментов с наблюдаемыми, с пациентами относительно с того, как люди реагируют на геометрические фигуры. И он обнаружил путем именно эмпирических экспериментов, что есть некоторые фигуры геометрические, которые вызывают у людей наслаждение, а некоторые, наоборот, агрессию, раздражение, неприязнь и так далее. Что сама вот физическая действительность, представленная в виде фигур, фигуратив, геометрический фигуратив внешнего мира, становясь стимулом, геометрическим стимулом, порождает со стороны психического самые разнообразные спектры эмоционально-психологических состояний, восприятия и так далее. И он обратил внимание, Фехнер, на существование комфортных и дискомфортных фигур. Вот одной из самых комфортных фигур, что, кстати, знал еще Фиди, число Фиди, так называемое золотое сечение, это соотношение сторон прямоугольника 21 к 34, соответственно, вот такой треугольник 21 на 34, он представляет собой наиболее сладострастную геометрическую фигуру, которая вызывает ощущение такого сахарного блаженства в душе. Соответственно, между... И вот такое золотое сечение и вообще медиана как таковая в... разного рода пропорциях, в геометрических пропорциях прежде всего, для Фехнера является как раз некой гранью, которая позволяет соотнести снова физическое, осознанное как стимул, с психической расшифровкой. То есть, ну как может быть геометрическая фигура красива сама по себе? Вот фигура, не образ, не какой-то. Но Фехнер говорит, что на уровне атомизма души существуют такие же блоки, фигуры наслаждений, созданные из определенного массива атомов, которые соответствуют, например, вот такому золотому сечению, медиане или равностороннему треугольнику. Вот этот равносторонний треугольник вызывает чувство комфорта у человека. И, соответственно, фигуры геометрические, как некие визуальные образы, они рассмотрены в контексте психофизики как стимулы представляют собой, если с физиологической точки зрения на них посмотреть, это некие триггеры реакций, которые включают в себя и ощущения, и эмоции, и даже мысли. А с другой стороны, если посмотреть на всю полноту индуктивной метафизики самого Фехнера, то мы увидим наоборот, что прямоугольник со сторонами 21 на 34, то есть в духе золотого, выстроенный по правилам золотого сечения, это и есть проекция атомарного наслаждения души. То есть атомы наслаждения выстраиваются таким образом, что в душе, что конституирует именно такой визуальный стимул, как бы проецирует его, как свое наслаждение. То есть то ли Золотое сечение Эвфидия порождает в нас наслаждение с точки зрения физиологии. То ли наслаждение наше производит золотое сечение с точки зрения, скажем, полной автономии психологического. Так вот, интересно, что для самого Фехнера наслаждение и прямоугольник золотым с такими сторонами – это две стороны одного процесса. То есть реальность – это та логарифмическая граница между двумя рядами, арифметическим и двумя прогрессиями, и геометрической, о которой говорил закон Вебера. Вот это крайне интересная вещь, что где находится, что здесь первично – психология или физиология, психика или физика. И вот на это Фехнер отвечает ни то, ни другое. Нет физики без психики, нет психики без физики, и поэтому мы должны изучать психофизику как некое единое явление, а это возможно только если мы имеем дело с определенным образом коррелированными, пусть и не прямым, а логарифмическим или еще более сложным образом, коррелированными сторонами или перспективами, аспектами одной и той же действительности. То есть нет физического мира, а в нем психический мир, скажем так. Нет объекта и субъекта, нет res cogens и res extensa. То есть вот эта топика картезианская взрывается, а есть психофизическая структура, где между дуалистической, бинарная в каком-то смысле, как бинарен взгляд внутреннее, внешнее, дальше уже бинарность внутреннее, внешнее, принципиальное и соотносимое между собой границей, вот именно границей, неким сращением, вспомним здесь как раз синехологию Герберта, вот этот мир сращения физического и психического, это не два множества пересекаются, а на самом деле это одно единое явление, один феномен раскладывается на две составляющие, на физическую и психическую, которые объединены, каждая из которых объединены сложной системой соотношения стимула и реакции. И этот стимул и реакцию можно применить как к человеку, изучать его в эмпирической, экспериментальной психологии, исследуя человека как такового с помощью поиска соотношения между стимулом физических, таких измеряемых воздействий и ответов, которые происходят во внутреннем мире, но можно применить этот же метод и к животным, что, собственно, чем занимается зоопсихология, дальше к растениям, и тут Фехнер восхищает психоботанику, которую, в общем, стали и заниматься, ну, кроме поэтов таких, как Меттерлинг, стали заниматься совсем недавно психологи, психоботаникой. Но, более того, представление о том, что душа, земля – это то, что обладает душой, что это тоже безельте динг, что это некое одушевленное начало, сама земля, это уже некая глубинная экология или представление о Гайе. То есть Фехнер позволяет рассмотреть даже такие явления, как Земля, а в Зентовесте, в своей книге, которая называется «Зентовеста», и звезды, он рассматривает их тоже как живые, одухотворенные, одушевленные существа. Соответственно, и к ним можно применить эту линейку внутреннего и внешнего. У Земли есть внутреннее, у звезд есть внутреннее. Это внутреннее он называет ангелом и даже пишет такой полуевристический рассказ под псевдонимом «Доктор Мизес» о сравнительной анатомии ангелов. То есть его вот сравнительная анатомия ангелов. Конечно, это некая ирония в этом, но речь идет о том, что и ангелы тоже должны иметь внутреннее и внешнее. Их внешним является звезда, их внутренним является их сознание, которое эту звездность свою воспринимает. Точно так же и с Землей. Поэтому мы можем отнестись к Земле и к минеральному миру, и к телесному миру в широком смысле, отнестись так же, как ставить те же эксперименты, но одновременно с учетом некой автономии восприятия, лежащей по ту сторону. То есть у Земли есть внутреннее измерение, у звезд есть внутреннее измерение. И вот эта душа Земли, Зейле де Эрде – это на самом деле такой научно-естественный элемент индуктивной метафизики Фехнера. И как раз современная экология подходит к очень сходным представлениям. Вот поспешили из Фехнера выбрать только эмпирическую часть и ее положить в основу дальнейшего развития эмпирической психологии, и пришли к тому, что вот эта вторая часть, предвосхищающая очень многие подходы в изучении мира, в изучении природы, в изучении даже физических явлений, которые сложились в наше время, вот это был утрачен. Мы вместо того, чтобы изучать это вместе с эмпирикой параллельно, мы вначале сделали крен в сторону эмпирики, а потом уже не без Фехнера, а как-то как бы почти само собой, опираясь даже подчас на очень сомнительные, гораздо менее когерентные, менее продуманные, менее цельные, менее философски обоснованные системы стали наверстывать упущенное. И вот эта непоследовательность науки нового времени, новейшей науки, которая, может, и приходит к правильным каким-то подозрениям, интуициям или озарениям, но как-то криво через задний двор, через нарушение каких-то собственных правил, этим Латур занимается, вот, через образование того, что Бруно Латур называет гибридами, мы приходим к идеям, которые вот у того же Фехнера были включены в когерентный, связанный, ясный, очень обаятельный контекст цельной философии, цельного научного мировоззрения. Вместо того, чтобы членить Фехнера, мы могли бы следовать за ним. Вместо того, чтобы оспаривать и сносить здание натурфилософии, могли бы просто развивать разные ее стороны. Вот это эксклюзивизм, вот этот некий внутренняя нетерпимость западноевропейского научного рассудка, некий расизм присущий, внутренняя агрессия по отношению к иному, к другому, нежели выбирается, там, скажем, какой-то частью или какой-то школой. Это на самом деле очень печальная черта, потому что так мы обедняем и философию, и науку, и мысли, и культуру. Мы говорим, вот это отменила предыдущее, или эта мысль бросила тень на предыдущую мысль. А если просто меняются позиции, ну, с этой стороны бросила тень, зайди с другой стороны, это кто еще на кого тень бросил, будет непонятно. Поэтому следует Фейрабент, Пол Фейрабент в своей эпистемологической модели осмыслил значение этих отброшенных гипотез, отвергнутых теорий, таких осмеянных открытий. В то время он показал, что это на самом деле абсолютно не значит, что они неверны. И Томас Кун в «Структуре научных революций» то же самое показывает, что это не значит, что они неверны, просто консенсус, определенный социологический консенсус науки, лаборатории определенного времени, определенной эпохи, определенных исторических и социальных условий приняло решение о нерелевантности того или другого автора, мыслителя, теоретика или части его наследия. Но это же абсолютно спорная вещь. Могло быть так, а в другом случае иначе. И, соответственно, обращение к истокам психологии, к не воображаемым истокам, а вот конкретным, уже к совсем научным, хорошо задокументирован, это не древние представления, которые мы должны по каплям собирать. Фехнер оставил приличное наследие. Его книги можно найти в открытом доступе на простом немецком языке, научном, ясном языке XIX века. Мы можем познакомиться с его идеями, и эти идеи чрезвычайно плодотворны именно в своей цельности. И вот чем более мы начинаем, скажем, с доверием, с чем большим доверием мы отнесемся к Фехнеру, тем больше мы увидим, узнаем нового о психологии, о нас самих, о структуре, не только о нем, а вообще обо всем, о мире. Это действительно обогащающий взгляд. Психофизика не так проста, как она кажется на первый взгляд. То есть она, в принципе, создает некоторую антологию связей, Zusammenhänge, взаимосвязей. И в этой картине Фехнера мы можем, конечно, увидеть и найти источник вдохновения для дальнейших философских и психологических исследований во всех смыслах. Интересно, что Можно тут два слова сказать еще о Вебере, который также является автором вот этого закона. Он был уже чистым физиологом, и Фехнер, безусловно, берет эти физиологические данные физиологических исследований вот, Вебера и других, в общем-то, материалистически ориентированных эмпириков в качестве базы, которую он дальше развивает и включает в свою индуктивную метафизику. Но вот что интересно, что Вебер исследовал такое явление, как интенсивность стимулов и терминальные пороги. Мы здесь имеем дело не с тем порогом Швелле, о котором говорил Гербарт, когда одно представление вытесняет противоположное ему ниже порога осмысления, где оно становится штребунг, то есть неким стремлением. Но это происходит по Герберту внутри сознания, строго внутри сознания. А Вебер, как физиолог, изучал порог другой, порог восприятия, которое, то есть, собственно говоря, его порог находился на границе, не внутри психики, как у Герберта, его порог Швелле, его лимен, а вот лимен или порог Вебера, он находился на грани между физикой и психикой, и он изучал как раз внимательно порог восприятия. Это и привело его к открытию закона Вебера, инкорпорированного Фехнером в свою индуктивную метафизику. Но любопытно, что благодаря Фехнеру сама физиология, и в частности Вебер, его открытие, его исследования, его эмпирически вполне релевантные, достоверные результаты могут быть переосмыслены, и таким образом порог восприятия, который как раз и является той, определяет ту зону, через, в рамках которой стимулы транслируются в психологию, а за пределом которых не транслируются. Или существует несколько этих порогов восприятия, что что-то мы воспринимаем ярко, что-то мы воспринимаем менее ярко, что находится под порогом, а что-то мы думаем, что не воспринимаем вообще, а воспринимаем уже совсем вне всякой психической деятельности. Вот эти представления о порогах восприятия, находящихся на границе между физическим и психическим, в отличие от порога внутри сознания, отделяющей сферу осознанного от бессознательного, вот эти два порога, порог Герберта и порог Вебера, могут быть соотнесены. И фехнеровская модель как раз идеально подходит для того, расчищает территорию как раз вот для таких психофизических соответствий, потому что обычно Герберт и его порог, который находится внутри сознания, рассматривается в одном контексте, а порог восприятия и порог чувственного восприятия чувственного стимула, внешнего стимула у Вебера рассматривается отдельно. А если мы их соотнесем, а Фехнер для этого позволяет, то мы сможем говорить о некой магнитуде чувств или градуальном соотношении физических и психических рядов, что, собственно говоря, Фехнер и предлагает. Ну и последнее, заканчиваю эту лекцию об основателе эмпирической психологии Фехнере, можно сказать о том, на кого он оказал влияние. Его учеником был, как мы видели, Лотце, создатель такой особой онтологической системы в немецкой философии, ученик и очень крупный психолог Штумф, который проводил вместе с Фехнером эксперименты. Он огромное влияние оказал на крупнейшего американского мыслителя Уильяма Джемса, и, соответственно, соотношение стимул-реакция станет в центре внимания всей психологической модели Джемса, о которой мы отдельно поговорим. Фехнер очень серьезно повлиял на Маха, это австрийский физик и философ, как раз вместе с Авенариусом, разработчик эмпириокритицизма. То есть Мах также берет психофизический подход Фехнера, который подчеркивает роль автономности психического, не нарушая монизма, именно монизма, соотношение психического и физического в едином акте. Мах придает этому дальнейшее теоретическое развитие. И любопытно, что на Фехнер оказал очень серьезное внимание на Фрейда, который, скажем, заимствовал один из его концептов, а таких концептов психологических Фехнера множество, мы только несколько упомянули просто для того, чтобы составить общее представление о глубине этого мыслителя, психическая локальность. Психическая локальность, атомистское применение принципа локальности классической физики к душе, Фрейда навело на совершенно автономные и самобытные открытия и представления. На этом я заканчиваю сегодняшнюю лекцию о Густаве Фехнере. И продолжим мы на следующей лекции, рассматривая теории последовательных физиологов, и в частности Германа фон Гельмгольца. Всего доброго!